В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Тимпаладова.
Ежегодно в конце октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Точное число людей, которые пострадали от политрепрессий советских времен, неизвестно до сих пор. Понятно, что это миллионы и миллионы наших сограждан. Сегодня продолжим рассказ о политических репрессиях устами тех, кто от них пострадал. Это стало возможным благодаря сотрудникам Московского музея истории ГУЛАГа и режиссерам-документалистам.
Они сняли проект под названием «Мой ГУЛАГ» с 2013 года. Они выпускают довольно подробные интервью, воспоминания людей, так или иначе пострадавших от репрессий сталинских, это и сами арестованные, и дети арестованных, и дети, которые уже родились в лагерях. Сейчас я расскажу историю Александры Успенской. Я ее выбрала не случайно, потому что есть ощущение, что неугодными, репрессированными часто оказываются те, кто занимается какой-то активной деятельностью, не будем говорить политической, но просто какой-то активной деятельностью. Но нет, как оказывается, можно на 10 лет исправительных лагерей отправиться, будучи 20-летней деревенской учительницей. Арестовали Александру Успенскую в 1943 году по доносу сына одной из учительниц. Сама Александра Успенская говорила о том, что, возможно, это было связано с тем, что в деревне, и якобы все знали об этом, была какая-то разнарядка, надо кого-то хотя бы отправить в лагеря, и вот почему-то выбрали ее. Вот что она вспоминает о своем аресте.
Я пришла вечером, мне говорят, тебя вызывают в район. Я говорю, да ты что, я только что пришла. Все равно иди, ты должна завтра утром быть там. Вот я пришла, там участковый милиционер, Витя Карпачев был, не забуду. Я говорю, Вить, меня зачем-то послали сюда. Он говорит, ну что, будешь ждать? Сижу вечер, спать ложиться. Я говорю, так мне что, нельзя домой идти? Нет, нельзя. Ты здесь будь. Ну ладно, будь так будь. Посидела я по это утро. Сижу день, сижу два, сижу три. Никто меня ничего не вызывает. Потом приходит военный. Вот, мол, вроде того, что вам обвинение. Вот это вот говорили, вот это. Я говорю, это не я говорила. Это Игорь говорил. Он подходил к этому плакату и читал, и говорил, комментировал. Ну вот он, это никого не касается, это все написано на вас. Подпишите, я говорю, подпишу. И подписывалась. Женщина, которая со мной посидела, она только несколько часов посидела, и то сказала, будут заставлять подписывать, подписывай, иначе будут бить. Вечером я легла в тюрьме, утром встала, седые виски.
Вообще удивительная история. Человек сидит несколько дней, ждет, неизвестно чего ждет. А как же работа, там есть, пить, вообще куда-то она отходила, не отходила. Но я понимаю, что там со временем, может быть, часть воспоминаний стирается. Потом его в чем-то обвиняют, он безропотно подписывает все эти документы.
Для меня это тоже вопрос, на который нет ответа, непонятно. Как рассказывает Александра Успенская, она действительно очень-очень боялась того, что будут бить, и поэтому подписала все признательные показания.
Не убила, не украла, ничего не сделала. Просидела 8 с лишним лет. Интересно, как же можно считать, кто виноват, если ты сам все подписал? Я просто боялась, что действительно будут бить. Били-то ведь раньше не то, что как сейчас вот бьют. А вот и раньше, знаете, как били? До смерти били.
И для меня вообще удивительно, как Александра Успенская выжила во время своей работы в этих исправительных лагерях. Она была в Мончегорске в Мурманской области, в Челябинске, в Норильске и занималась тяжелыми работами. Она там была связана с лесообрабатывающими какими-то работами. И она много болела. Она довольно серьезно заболела цингой, но ее, тем не менее, отправляли на работу. Вот что она рассказывала. рассказывает об этом этапе.
У нас был врач Карл Карлович. Приду к нему, а у меня ноги были, сплошная рана. А он: ну что мне делать с тобой? Я не могу тебя освободить. Надо тебе на работу идти. И вот так вот. Брюки-то, если были чистые, это ведь все в крови. Кошмар. Но бывают очень хорошие люди. Я никогда не забуду Галю Помазкину. Она была по бытовой статье воровка. Но работала она у нас Невальным. Видно, пожалела меня. Я все-таки молодая. А ноги-то больные все. Я пришла один раз с работы. И они уже не пить, не есть, ничего. Ноги так болят. Она: что у тебя? Я говорю: да вот что. А и что это самое, Карл Карлович? Я говорю: ничего. Наоборот, каждый день меня бросает на работу. Она говорит: ну давай-ка я тебя возьму лечить. И вот она однажды вечером принесла мне полотенце, стала мне заворачивать ноги. И слава Богу, прошло.
И потом, через некоторое время, Александра Успенская снова заболела. Она недоедала, и, я так понимаю, у нее уже не было желания вообще ни есть, ни пить, ничего.
Не жить, да.
И вот во второй раз ее выходила тоже Дневальная в лагере.
Потом я перестала есть. Вы знаете, вот вообще отвращение полное к пище. Лежу в бараке, уже и на работу меня не посылают, потому что я уже так похудела. В общем, короче говоря, я уже не могу вставать. У нас была Дневальная, Шура Борисова. Вот она взялась за меня. Хлеб-то приносили, пайку-то. Она эту пайку возьмет, пойдет, поменяет на чеснок. Натрет корочку чесноком. На! Хоть пососи, может, получше будет. Я стала помаленьку откусывать от этой корочки. И вот она меня подняла.
А Александра Успенская полный срок отсидела? Все 10 лет?
Нет, она отсидела чуть больше 8 лет. Ей частично помогло то, что вот после всех этих болезней ее взяли работать бухгалтером, освободили от всей этой тяжелой работы. И вот как она вспоминает тот момент, когда ее взяли на новую работу.
Новый начальник части интендантского снабжения пришел один раз в барак и стал спрашивать: грамотная есть? Алфавит знаем. Ну ладно, тогда вот я тебя назначаю бухгалтером виш склада. Только ты не будешь там в складе работать, а будешь отправлять этап. На каждого человека заведешь карточку. Сумеешь? Я говорю: попробую. И вот я стала работать в бухгалтерии. И работала я до конца.
История, которую я нашла к сегодняшнему нашему эпизоду подкаста, это история Виталия Беликова. Ему не повезло, можно сказать, дважды. Первый раз его отправили в трудовой лагерь из Харькова в Германию, когда в Харьков вошли немцы. А потом, когда он вернулся, он попал уже в советские лагеря. Но здесь, думаю, есть смысл немножечко поподробнее рассказать об этом. И вот как Виталий Беликов вообще вспоминает о том, как пришли немцы и как он оказался в Германии.
Не успел я уехать в Москву. Как-то так получилось. Если бы я раньше уехал в Москву, то я тут бы и остался. И меня бы призвали в армию в 42-м сразу. И моего возраста люди очень редко остались в живых. Они все остались там. А я не успел уехать. И меня застало как раз начало войны в Харькове. И вот слышу, тарабанит кто-то в дверь. Я подошел, открываю дверь, стоит немец. Я обомлел, как же так. Никого тут не было, не стреляли, ничего. И вдруг немец. Солдат немец. Молча заходит в квартиру и стал ходить по комнатам. Ну и я за ним хожу. Он подошел к гардеробу, открыл гардероб. А там висела отца форма связиста. Он, значит, показывает: коммунист? Я говорю: нет, радиоинженер. Он закрыл. Потом он подходит, значит, к буфету. А там стояла такая банка, литровая, наверное, банка с повидлом. Он эту банку забрал, сумку себе вставил и ушел. Ничего не сказал. Вот так немцы зашли. Я удивился, как же так, что ж такое. Стал радио. Опять поймал Левитана, Левитан. Идут упорные бои за Харьков, немцы несут потери, столько-то пленных взяли, столько-то подбито танков там насчитал. Что-то такое. Немцы уже тут стали приспосабливаться, уже вошли даже в нашу квартиру, меня прогнали с этой комнаты, одну комнату заняли. И вот вдруг в марте месяце 42-го года объявление было по городу, что все жители города должны явиться в комендатуру за регистрацией с паспортами. И вот мы явились туда с паспорта. Мне посмотрели и паспорт оставили у себя. До такого-то числа явиться на вокзал, отправят меня в Германию, увезут. На работы в Германии молодежь увозили. Я попал на одну фабрику такую небольшую. Деревообделочная фабрика была, мебель выпускала, маленькая фабрика частная. Ну, а во военное время они приспособились, значит, выпускали ящики там для снарядов. И потом два цеха сделали механических, поставили токарные станки и делали полностью гранату. И вот меня определили в этот механический. Там рабочий день был к 7 часам мы приходили в цех и начинали работу. 8:30, 20 минут перерыв нам делали, привозили завтрак. В 12:00, 25 минут перерыва на обед и до 6 вечера. В субботу работали полдня. Война шла, а поработали там полдня немцы, интересно. А в воскресенье, конечно, не работали. Вот когда уже наши войска с Польши стали подходить к границам немцев, мы решили идти навстречу своим, бросили все. Мы уже сводили свободно там, куда хотел, ходил свободного, не в рабочее время. Поэтому я там и в кино ходил. И мы пошли туда, пешочком туда, навстречу нашим войскам. Это уже было в марте, наверное, 45-го года, в начале марта. Нас сразу там эти, СМЕРШ такая организация, КГБшникая была, проверили, составили анкеты и сразу в армию. Кто пожилые были, тех домой отправляли. А нас сразу переодели в армию. И мы двинули опять на Берлин.
То, что Виталий Беликов вспоминает о своем трудовом лагере, да, на заводе, это вообще слушаешь и думаешь, ну это курорт.
Ну да, ни в какое сравнение с тем, что вспоминала Александра Успенская.
Да, конечно. Важно отметить, что это трудовой лагерь, конечно, это не концентрационный лагерь. Я так думаю, что он и сам вспоминает и с некоторым удивлением рассказывает, ну, конечно, война идет, а полдня работаем, а по воскресеньям и не работаем.
И в кино можно сходить.
Попав в советскую армию, Виталий Беликов служил там практически до начала 1947 года. После этого его демобилизовали, отправили в Советский Союз, он приехал в Москву и поступил в институт, начал там учиться. И так же, как в истории Александры Успенской, в истории Виталия Беликова не обошлось без доноса. Кто-то из его однокурсников куда-то там сообщил, настучал, что Беликов рассказывал о жизни в Германии. Из-за этого его привезли на Лубянку. Вот как он вспоминает эту историю.
Зашли, подходим к лифту. Там женщина в сером халате, пожилая, дежурит. И вот обратил внимание, эта женщина на меня такими глазами посмотрела, у меня как что-то такое оборвалось. Мысли еще никакой не было, там об аресте, что-нибудь, но что-то такое, такой взгляд у нее был, у этой женщины. Поднялись на 7-й этаж, оказывается, на 7-м этаже находился главное управление КГБ на транспорте. Я как по транспорту проходил, как с института. Заходим в кабинет, подполковник один, еще один подполковник, кабинет большой. «А, Виталий Анатольевич, заходите, пожалуйста, жмут мне руку». Я в недоумении. Сел я, все сидю. Ну вот мы вас привезли, чтобы вы с нами, откровенно с нами объяснились. Что вас смущает, что вам нравится, что вам не нравится, о чем ваши студенты там разговаривают. Я потом уже понял, что если бы я клюнул на это дело и сказал бы, например, наши студенты критикуют советскую власть, меня бы точно выпустили, но завербовали бы стукачом бы. Мысль такая была. А я ему стал говорить, а как о чем мы говорим? О студенческих делах, о чем мы можем говорить? Как скорее сессию сдать, да как чертежи сдать там, как на практике там с нивелирами этими, теодолитами там поработать? Но вот выйти, вы с нами не откровенны. А время-то идет. Смотрю, он звонит по телефону, приходит какая-то женщина, приносит нам чай и бутерброды с колбасой. И мне тоже угостили. Еще беседовали, все они мне вот на эту тему. Расскажите откровенно. Ну, потом уже, наверное, в час или в два. Ну, ложитесь тут, отдыхайте. Ну, я расположился на диване. Они ушли. Я уснул. Потом мне что-то будет. Посмотрел на часы. Было 6 часов утра. Лейтенант стоит какой-то, говорит, вот ордер на ваш арест, так что собирайтесь.
В общем, около полугода Виталий Беликов после этого провел в Лефортовской тюрьме. Его оттуда периодически возили на допросы на Лубянку. И вспоминал, что следователь, который вел его дело, был фактически его ровесником. И вот что вспоминает об этом Виталий Беликов.
Мой следователь, старший лейтенант, интересный, моего возраста, тоже 24-го, пришел на допрос. Он, ну, поговорим, как там у тебя в камере, не обижают тебя? Я говорю, я ничего не буду говорить, я хочу закурить. Вот он со мной беседует на разные темы, да? А потом проходит час-полтора, я сижу молча, а он пишет, он составляет протокол. Полагается-то как протокол? Вопрос, и я должен написать ответ. А он пишет вопрос, вопрос, ответ, составляет протокол. А потом мне подносит подписывать. Я читаю, я говорю, да я такого не говорил. А, так ты еще не хочешь подписывать, милый мой? Вызывает этого, который дежурный меня привел, отдает ему бумажку, тот меня ведет. И ведет меня не во двор, а ведет меня в карцер. Наступил такой день, когда меня, значит, на допрос то не вызывали, не звали, то, говорит, на допрос. Ну, повели. Смотрю, ведут не туда, куда обычно. Заводят в кабинет. Сидит за письменным столом полковник КГБ. И он предлагает кресло вот это, одно и второе около письменного стола. Я сел в кресло. А около него, значит, тут пачка бумажек. И тут пачка бумажек вот такого размера. Он берет одну пачку эту, смотрит и читает мне. Такого-то числа состоялось особое совещание КГБ, на котором вам вынесен приговор 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Вот что я вам объявил, вы, пожалуйста, распишитесь. Я говорю, а суд где? А это и есть, говорит, суд. А мне следователь врал, что будет суд, тебе дадут этого защитника. Я, значит, на обороте пишу, читал и расписался. И меня уже повели на первом этаже, побольше камера, там уже было людей, и меня 6-го привели. Только меня туда запустили, а там уже сидят. Сколько дали тебе? Я говорю, 10 лет. Ну, счастливчик. Я говорю, ничего себе счастливчик. Я говорю, почему счастливчик? А у нас тут, смотри, этот 25, этот 15, этот 20.
Вот здесь вот, кстати, нужно обязательно пояснить, что такое особое совещание. Это действительно практиковалось в Советском Союзе. При НКВД СССР, а потом уже при КГБ СССР существовало особое совещание с 1934 по 1953 год. Оно могло признать, в принципе, любого общественно опасным лицом, такая была формулировка, и было вправе отправить человеку в ссылку, в заключение в исправительно-трудовой лагерь или выслать из СССР. А во время войны вот этому особому совещанию по делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР этому совещанию дали право назначать любое наказание вплоть до расстрела. Известно, что только в период с 1937 по 1938 год это особое совещание НКВД приговорило 63 679 человек. за один год. Это на самом деле как бы не так много, потому что, например, тройки за то же время приговорили больше миллиона человек. После того, как Виталию Беликову огласили этот приговор в кавычках, вот это решение, его отправили в так называемый Вятлак, который специализировался на лесозаготовках. И там он пробыл и большую часть своего срока. А 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. И вот как об этом вспоминает Виталий Беликов.
Говорит Москва.
Я пришел за ночной смены и сижу в бараке. А в это время в 7 часов развод. Это значит, выходят все перед воротами, все эти побригадно все выстраиваются. А над воротами висит огромный, знаете, такой вот репродуктор такой, обычно вешают такой большой. Там радио работало. И вот 5 марта только еще ворота не открыли. А Левитан вдруг объявляет. Он таким тоном, 5 марта в такое-то часу. Скончался великий там Божий народов Иосиф Виссарионович Сталин.
Скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
800 человек, ура! И стали все шапки подбрасывать вверх. И начальник был, кто открыл ворота, тот сразу закрыли ворота, не знал, что делать. И уголовники тоже кричали «Ура!», потому что не знали, раз такое будет, обязательно будет и амнистия, и все будет. Перемены будут обязательно. Потом действительно была объявлена тут же амнистия, но амнистия только для тех, у кого срок был до 5 лет. А с такими с политическими заключенными, таких сроков ни у кого не было, поэтому они все остались. А вот уголовники-то все и пошли.
Да, это легендарная история о разгуле преступности в Советском Союзе как раз после той самой амнистии. Потому что действительно политические у них же были сроки там минимум 10 лет. 10, 15 и 25. Поэтому Виталий Беликов еще сидел довольно долго в этом лагере. В итоге он вышел после того, как отбыл 7 лет наказания в 1956 году. И причем вышел нереабилитированным, хотя тогда уже начали потихонечку реабилитировать тех людей, которых отправляли в лагеря при Сталине. И вот как об этом вспоминает Виталий Беликов.
И главное вот что. Тут же сразу начались пересмотры дел. А это, которые пересматривали дела, они все вот эти вот 58-ю статью, вот эти вот десятилетники, все, особенно особое совещание, сразу давали справку об реабилитации, получали все. И я ждал, что ко мне тоже, я же на 17-м лопухте, что ко мне подъедут сюда. А меня вдруг вызывают, у тебя конец срока, зачеты рабочих дней. Начальник мне говорит, я тебе не имею права ни одного дня держать. И я получил паспорт на этом первом лагпункте, в котором написано, паспорт выдан на основании справки номер такой-то. Все. А это уже сигнал, что тебя нигде не пропишут, что это заключенный, бесправный, так сказать, человек. Я с таким паспортом в Москву приехал.
В итоге все-таки Виталию Беликову удалось обустроиться в Подмосковье, в Клину. Он устроился в строительное управление бригадиром, быстро очень дослужился до прораба и уже больше места работы не менял до выхода на пенсию в 1987 году, а реабилитировали его только в 1986 году. 30 лет после того, как он освободился из лагеря, он еще нес на себе бремя врага народа осужденного.
Александру Успенскую тоже реабилитировали не сразу после освобождения, только в 1960 году. При этом освободилась она за год до смерти Сталина в 1952. И вот как она рассказывает о своем освобождении.
Я пришла на работу. Начальник вот этого части интендантского снабжения, хороший был мужичок, приходит. Шур, ты же сегодня освобождаешься. Как это? Да, вот, посмотри-ка справку, что тебе написали. Ой, я говорю, да, что вы говорите, прямо так обрадовалась, аж слезы выскочили. Чего ты плачешь-то? Я говорю, как же мне не плакать? Столько времени говорю, я ждала этот день, но все равно. Вот тебе справка, давай, уматывай. Куда ты пойдешь-то? Я говорю, да пойду куда-нибудь. Неужели ты думаешь? Я говорю, я останусь тут у тебя.
И после освобождения Александра Успенская поселилась в Норильске у знакомых. Там нашла работу, работала какое-то время в столовой, в магазине, а потом стала руководителем расчетной группы в бухгалтерии Октябрьского райпищеторга. И она рассказывала, что после освобождения она в какой-то момент приехала в эту деревню, где она родилась и жила, и преподавала. Пришла к этому Игорю, который написал на нее донос, и спросила, мол, как тебе не стыдно было свои разговоры мне приписывать?
Как тебе спится после этого?
Ну вот да, на что он ответил, что я не виноват, меня заставляли.
Каждая история, что не возьми, из тех, что размещена на сайте mygulag.ru, это сайт проекта «Мой ГУЛАГ», а проект осуществляется в Московском музее истории ГУЛАГа, где собираются документальные свидетельства, рассказы тех людей, которые пережили репрессии советских времен, и там любая история – это трагедия. Причем удивительно, там же в этих историях очень мало людей, которые сейчас, вспоминая о происшедшем, возмущаются этой несправедливости.
Вообще не возмущаются. И что еще больше меня удивило, вот в случае с Александрой Успенской и в других историях, которые я смотрела, это тоже звучало. Режиссеры проекта «Мой ГУЛАГ» регулярно задавали вопрос, как они относились к Сталину. И очень многие отвечали, что они любят Сталина. И вот Александра Успенская говорила, что Сталина всегда любила, плакала, когда он умер, и он был им как отец родной. Вот это удивительно, что люди вообще никак не связывали свое заключение и все свои злоключения со Сталиным.
Да, но с другой стороны была и другая половина таких людей, как Виталий Беликов, которые, услышав о смерти Сталина, если и плакали, то от счастья, аплодировали и кричали «Ура!». Но это вообще, конечно, должно заставить по хорошему счету задуматься власть придержащих. Хочется ли тебе умирать, когда половина страны рыдает от счастья, а другая рыдает не от того, что жалко, а от того, что непонятно дальше, что будет. В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.